Так, мы находимся в Евангелии от Иоанна, 1 глава. Сегодня обратимся на стих 1-14, хотя это отрывок, он доходит до 18 стиха, но это мы в дальнейшее воскресенье будем рассматривать. Здесь Иоанн пишет следующее. «Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Я хочу, чтобы мы сегодня размышляли на это слово «воплощение». Слово стало плотью или родилось, стал человеком. Мы много знаем аспектов рождения Иисуса Христа. Евангелие от Матфея, Евангелие от Луки очень детально, очень много, не только исторически рассказывает нам, как родился Христос, где, в каких обстоятельствах, но и много богословских, духовных истин мы читаем и учимся от Матфея, от Луки. Иоанн, он нам не пишет детали рождения Иисуса Христа. Он не пишет нам за Вифлеем, или как туда пришла Мария с мужем своим Иосифом. Иоанн просто, он перескакивает эти детали и просто представляет нам в этих стихах, особенно в 14 стихе, то выражение, что «слово стало плотью». Вот это его одно выражение, которое описывает рождение Иисуса Христа. Факт, что Бог пришел на землю и принял на себя образ человеческий, был в теле Господнем. Это является очень важная, критически важная тема, которую мы должны понимать. И это не первый раз мы с этой кафедры говорим на эту тему, и брат, и я, и другие предшественники наши говорили на эту тему. Это является коренная тема или духовная истина, на котором, как на ключе или как висит, как сказать, это фундамент нашего спасения. Кто-то должен был уплатить цену за наши грехи. Эта жертва должна была быть невинная, заместительная, искупительная, и кровь должна была проливаться. Грешный человек за себя не может принести жертву, а другую, заместительную. Только Иисус Христос, будучи Богом, воплотившийся в тело человеческое, прожив безгрешную и святую жизнь, стал квалифицирован кандидатом у Бога Отца, чтобы принести себя в жертву за наши грехи. И ему нужно было тело, которое имело способность умереть, чтобы принести эту жертву. Итак, ради этого апостол Иоанн здесь пишет нам, и мы видим вот это выражение, это первая мысль, которую я хочу обратить наше внимание, что слово стало плоть. Когда мы говорим слово, мы сразу вспоминаем первые стихи этой главы. Вначале было слово. Там в том стихе Иоанн, мы проходили этот стих, он сравнивает и он связывает Иисуса Христа, как Сына Божия, Он связывает Его с этим Словом. Мы когда говорили на первый стих, мы обратили внимание, что на греческом языке оно произносится «логос». Это то, что философы греческие употребляли, когда они говорили устами своими. Мы уже говорили на эту тему. Слово. Слово – это Иисус Христос. Так что ясно мы видим, что Слово или Иисус Христос, будучи Богом, будучи в присутствии Бога, оставил свою славу небесную и спустился на землю, стал рабом, он взял на себя образ человеческий. В первых 13 стихов, если суммировать то, что мы уже изучали в этой главе, мы видим, что Слово, как Сын Божий, как вторая личность в Троице, она открылась нам. Это откровение Божие. Бог открывается нам через Слово Свое, а Иисус Христос является автором этих слов. Он сказал эти слова. Каждое слово, предложение, каждая точка в Библии является Слово Божие. И Господь сказал, когда он служил в одной проповеди или в одном учении, когда он был с народом, он сказал, ни одна иота, ни одна буква не исчезнет из Слова Господнего. Так что Библия, Слово Божие, является самим Богом. И Бог открывается нам через Слово. Это то Слово, которое открылось нами, которое вечное, не имеет начала и не имеет конца. Оно не способно, Бог не способен не быть вечным. Слово или Иисус Христос, Он представляется нам и открывается нам на страницах Священного Писания как личный Бог. Не какой-то дальний Бог, которого нету доступа, Он открылся нам и призывает нас, чтобы мы пришли к Нему, чтобы мы приблизились к Нему. Он вечный, Он личный, Он Бог. Сын или Слово открывается нам в этой главе как Божество. Он представляется нам как Творитель, Тот, Который все сотворил, когда еще ничего не было. Он представляется нам, мы говорили за это, как источник жизни, источник физической жизни. Адам, когда Бог его сотворил, из праха земного лежал, без дыхания, мертвый. Бог вдунул в него, и человек стал душой живой. Иисус Христос, будучи Творцом, Он источник нашей физической жизни. Но Он также является, и это еще важнее, Он является источником нашей духовной жизни. Вы, будучи мертвы, в грехах ваших и преступлениях ваших, 2 глава послания к Ефесянам, Павел пишет, говорит, Он оживотворил. Господь дунул в нас свой Дух Святой, и как мы прошлое воскресенье говорит, через этот акт мы возродились, и теперь Бог сделал нас сынами своими, когда мы приняли Его жертву верою и покаянием. И мы также видим, Иоанн здесь представляет нам Иисуса Христа, Сына Божьего, как свет, который освещает дорогу и путь в присутствие Господнего. Слово Твое стало светом для пути моего. Во-вторых, мы видим, что Слово, когда оно стало плотью, оно имело цель. Цель была, чтобы для того, чтобы те, которые уверуют Слову, поверят Слову, доверят Слову. То, что мы утром видели и слышали, брат проповедовал, говорит, что большинство людей не имеют доверия не только друг другу, но они не верят Слову Господнему, которая предлагает им духовную жизнь. И цель, намерение, план Божий, воля Божия, желание Божие для человека является, чтобы человек поверил этому слову, которое является благое слово, благая весть, the gospel, Евангелие на греческом языке, чтобы мы возродились и стали духовными детьми Божьими. Так что, когда мы говорим за воплощение или Боговоплощение, мы говорим, как этот процесс, когда Иисус Христос стал человеком, и оно является фундаментальным основанием нашей веры, и это одна из тех духовных истин, на котором нету абсолютно никакого компромисса. Есть некоторые тексты Писания, которые можно понимать, возможно, немножко по-разному, хотя истина, она единственная. Но когда мы говорим за воплощение, когда мы говорим за рождение Иисуса Христа от Девы Марии, от Духа Святого, на этого нету никакого разговора. Мы учим и проповедуем это, и мы принимаем это, и мы верим этому, потому что это ключевой или ключевая духовная истина, на котором строится наша вера. И есть такое выражение на английском языке «ортодоксальное христианство». Или то, в чем суммируется наша вера. На русский язык слово «ортодокс» переводится «православное», но это значение не в том смысле, как православная церковь, что она единственная имеет только истину, но это говорит слово на английском языке, это она суммирует истину. Это там, где заключается истина. Мы говорим, что в Священном Писании мы находим все ответы на все вопросы в Библии. Тут является учение, которое церковь в течение 2000 лет принимала и доверяла этому учению. Так что мы учим и верим, если суммировать это предложение, что воплощение Иисуса Христа это является тогда, когда вторая личность в Троице, Иисус Христос, имя Его, Бог Сын, Слово, Логос на греческом языке, стал человеком в том процессе, когда Дух Святой даровал Марии зачатие. И мы этим говорим, что результат этого является, что когда Господь жил на земле, никогда до Него не было такого человека и никогда не будет, потому что это был 100% полностью Бог и 100% полностью человек. Вторая мысль, которую мы должны понять, когда мы говорим за Боговоплощение, мы должны осознавать, что для некоторых людей это очень трудная истина понять. Если мы будем углубляться и задумываться на это, да, она действительно может быть трудная понять или принимать. И апостол Павел, он в послании Тимофея пишет, говорит, что это великая тайна, тайна воплощения. Мы это принимаем верой, мы не можем это объяснить, как это получается. Мы получаем или понимаем физическое зачатие, когда муж и жена, зачатие ребенка получается. Это мы понимаем по-плотскому или в плоти, но понять, как Дух Святой это сделал, мы только принимаем верой на том основании, что Библия открывает нам силу творительную Божию. Если Иисус Христос Словом Своим произвел все, ничего не начало быть, что начало быть, как только через Него. Если мы принимаем и верим, что Он все сотворил, тогда мы принимаем и верим, что Дух Святой мог это произвести в теле физическом Марии. Потому что никогда никто не рождался от семени женщины без семени мужчины. Это факт, который только в природе мы видим, а объяснить, как это получается, мы не можем. Итак, ради того, что это трудно понять, очень много восстало лжеучителей, лжеучительства, много культов, много, как сказать, путей, которые стараются объяснить это. И они считаются лжими по той причине, потому что они всегда отвергают или полное божество Иисуса Христа, или они отвергают человечество Иисуса Христа. Одни говорят, он был только Богом, но не человеком, или другие говорят, он был только человеком, но не Бог. Мормоны, например, учат, что Иисус Христос – это был брат сатаны, и они оба были человеки, и один стал Богом, Иисус Христос стал Богом, другим стал его противником. Это лжеучение отвергает полноту Боговоплощения в теле Иисуса Христа. И другие лжеучения и культы есть, которые в течение истории церкви, церковь часто должна была собираться и решительно делать решения и выводы, что это лжеучение. И мы, наша вера, она основана на это, и в нашем вероучении мы осознаем это. Мы должны понимать, что для того, чтобы Иисус Христос стал нашим посредником между Богом Отцом и нами, чтобы Иисус Христос был посредником, Он должен был иметь доступ к Отцу Своему Небесному. Через Него мы приходим в присутствие Отца. «Я есть путь и истина, и жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». В послании к евреям мы читаем, что через завес тела Иисуса Христа, через Его тело мы приходим распятое в присутствие, в святое Божие. Иисус Христос, чтобы быть посредником, Он должен был иметь вот эту дуальную природу или естество Божества и человека в теле. Жертвы за грех в Старом Завете, который Бог наставлял и учил свой народ, когда мы читаем Пятикнижие Моисея и все законы и жертвы, которые еврейский народ должен был приносить Господу, мы дальше чуть-чуть поговорим на эту тему. Это учение, которое Бог сделал, они всегда показывали на Иисуса Христа Эти жертвы, они как символически показывали наперед на ту жертву, которую Иисус себя принесет. И она была чистая, без пятна, без порока, безгрешная. Она была заместительная жертва. Она была жертва до смерти. Брат, прошлое воскресенье говорил, что Иисус Христос, Он отдал свою жизнь. Никто никогда не мог волей своей сказать: «В данный момент я умираю». Иисус Христос, когда сотник посмотрел на Него, и Он услышал слова: «В руки Твои, Отец Мой, я предаю Дух Свой». Никто из нас не может решить или сделать это решение, когда будет наш последний вздох, потому что оно зависит от того, который дает нам жизнь. А Иисус Христос мог это сделать и мог себя принести в жертву за грех наш и уплатить цену за наш грех. Во-вторых, в теле Иисус Христос, мы читаем 4 глава послания к Евреям, 15 стих, Иисус Христос, когда Он принял плоть человеческую, Он мог пережить и иметь все те чувствования, которые мы как люди имеем и переживаем в нашей жизни, кроме одного. Он не мог пережить грех, Он не мог согрешить. Но все остальное наши переживания, которые мы как люди имеем, Он их все переносил. В теле Иисус Христос, Он все мог почувствовать, что мы как люди имеем. Все эмоции и переживания. И третье, конечно, план Божий для Иисуса Христа был, чтобы Он исполнил закон, и чтобы Он оставил для нас пример, которым мы могли бы следовать по стопам Христа. Мы видим пример, который Господь даровал нам, и силой Духа Святого, как мы утром слышали, мы можем верой побеждать грех и жить верой. Послание к Римлянам мы когда изучали, апостол Павел пишет: верующий верою жив будет, или жить будет. И третье, когда мы говорим о том, что Слово стало плотью, мы понимаем, что это было предсказано в Старом Завете. Это является истиной не только в Новом Завете мы находим, но в Старом Завете. Когда Бог обещал Еве, еще когда Адам и Ева только согрешили в саду Едемском, 3 главе, 15 стих книга Бытие: «Семя твое будет поражать семя сатаны». Это было предсказание о том, как воплотится сам Бог, хотя детально это все не было понятно в Старом Завете. Спаситель придет от семени женщины. Когда мы читаем Второзаконие, 18 глава, Моисей, самый великий пророк, который был в Израиле до того времени, и через него Слово Господне Духом Святым говорит, что придет тот, который будет пророк, как и ты. И Моисей это пишет в Второзаконии и передает нам. Это предсказывало, как Иисус придет. Когда мы приходим в вторую книгу Царств, когда 7 главу мы читаем за обещание, за обетование, которое Бог даровал Давиду. Обетование, что от твоего семени или из дома твоего всегда, навсегда, вечно будет сидеть на престоле Давидом. Эти пророчества, они говорят нам за человечество Иисуса Христа. Факт, что Иисус Христос был человеком. Но другие тексты в Писании также открывают нам в Старом Завете и предсказывают нам пророчески, что Спаситель, Мессия, тот, который придет от колена Иудова, из дома Давидова, Он будет Богом. Сколько много мы стихов знаем. 42 глава пророка Исаия, например, говорит, что Он будет мой раб. Бог говорит о Нем. 53 глава пророка Исаия, Он будет муж скорбей, но Он будет Бог, который возьмет на Себя грехи наши. 4 глава пророка Исаия говорит, Он отрасль Господа, который говорит нам за божество Иисуса Христа, но в теле человеческом. Конечно, мы знаем 9 глава пророка Исаия, 6 стих и дальше, чудный советник, Отец вечности, Бог крепкий, князь мира. Это слова, которые говорят за человека, но это слова, которые говорят за Бога, за божество Мессии. Малахия, он представляет нам, как Иегова грядет, Господь грядет. Самое, наверное, знатное место в Старом Завете, которое говорит нам за воплощение Иисуса Христа, говорит, его имя будет Эммануил. Мы только что пели, Бог с нами, Бог среди нас, Бог посередине нас, мы вокруг Его. Так что, когда Иоанн здесь пишет, и это первая часть этого стиха, когда он говорит, что Слово Иисус Христос, Логос, вторая личность Троицы, стала плотью или стала человеком, мы говорим о том, что и в Старом Завете, и в Новом Завете Бог был полностью и полностью воплотился в теле Иисуса Христа. И ученики Иисуса Христа видели Его, мы видели Его славу. Дальше Иоанн пишет, говорит, Израиль, они видели Иисуса Христа, они видели Его славу, они видели Его чудеса, они слышали Его учения, они встречались со страданиями Иисуса Христа. И божество Иисуса Христа, и человечество Его проявлялось в служении Иисуса Христа. Когда Израиль, когда апостолы и ученики смотрели на Иисуса, они не видели какой-то фантом или дух какой-то. Они видели тело, через которое Господь служил и проявлял свое божество. Когда Господь жил на земле в течение 33 года, Он голодал, Он жаждал, Господь плакал, Господь уставал. Он устал, у Него негде было голову склонить. Они сели в лодку апостолов, Иисус заснул. Когда была большая буря. Я думаю, настолько Иисус был уставший физически, что Он уснул. В теле Господь страдал. Он чувствовал боль, Он чувствовал раны, Он чувствовал биение. Образ Его даже не был похож на образ человеческий, пророк Исаия говорит нам, когда мы читаем 53 главу Исаия. В теле Иисус Христос умер. Но даже когда Он воскрес, Его новое воскресшее тело, оно было подобное, как наше тело сейчас, имеет все те качества, только оно вечное было тело. Иисус Христос мог говорить, Он мог кушать, дайте мне, что покушать, говорит. Апостолы сначала думали это дух, а дух не кушает. Господь говорит, дайте мне, что у вас есть кушать? Господь мог чувствовать после воскресения своего. Он спрашивает Петра, любишь ли ты меня? Любовь – это эмоция проявляется в действиях наших. Итак, вопрос я задаю, и ответ – светом отвечаю, как стало Слово плотью? Слово стало плотью через рождение от Девы, что было предсказано в Старом Завете пророком. Все Дева, она родит сына. Это первая часть этого стиха. Тут есть вторая мысль, я хочу поделиться, чтобы мы подумали. Не только Слово стало плотью, но мы читаем, Иоанн пишет, говорит, но Слово обитало с нами. Когда мы смотрим на это второе выражение, мы видим, что в результате того, что Господь стал человеком, в результате того, что Он родился, Он рос, Он жил лет 30, и тогда Он вышел на служение, и около 3 лет Он служил перед тем, как Он умер за нас и отдал Себя в жертву за нас. Это говорит о том, что Он жил среди нас, Слово обитало с нами. Но это очень интересное слово на греческом языке, которое имеет прямую связь в Старом Завете. Это слово обозначает, имеет значение поставить шатер. Обитать значит где-то жить. Иисус Христос, будучи Богом, оставил славу свою небесную, и временно, на 33 года, Он среди человеков поставил свой шатер, чтобы жить среди нас. Апостол Павел потребляет это выражение в 5 главе 2 послания к Римлянам, где говорит, мы имеем хижину. И когда эта хижина расстроится или разрушится, когда наше тело умрет, он этим словом выражает, это наше тело. Мы имеем тело. И когда оно умирает, он говорит, мы имеем жилище у Бога. И слово «хижина» и слово «жилище» с греческого языка – это одно и то же слово, но мы на русском языке имеем два слова, которые дают нам больше детально понять это выражение. И по-английски это тоже так выражается – палатка. Мы имеем палатку, в которой мы тут живем. В 17 главе «Деяния апостолов», когда апостол Павел проповедовал на горе Ареопагской, он там такое предложение сказал, что Бог определил и поставил границы всем людям, где какая страна должна жить. Россия имеет свои границы, Америка имеет свою границу. И все люди, которые жили, Бог поставил границы ихнего жилья или там, где они должны жить. Когда мы возвращаемся в Старый Завет, если вы будете думать за палатку или место, где люди живут, нашими мыслями мы возвращаемся в Пятикнижие Моисея, и мы вспоминаем, где и как Израиль жил в шатрах. Где? Когда они были в пустыне. Когда они жили в Египте, они имели какие-то дома, они имели какое-то жилье, которое было постоянное. Когда они спустя 40 лет вошли и оккупировали, завладели землю, они пустили свои корни, каждый в своей земле, которую Бог определил и через Иисуса Навина разделил каждому колену, и они должны были жить в той территории, где было определено им. Но временно они жили в палатках. И праздник кущей, который Господь им даровал, они должны были осенью целую неделю праздновать праздник и жить в палатке. И до сегодняшнего дня еврейский народ празднует этот праздник. И даже в Беверли-Хиллз и в самых дорогих местах мира они на улице где-то ставят маленькую палатку, и там они живут целую неделю, чтобы вспоминать то время, когда они жили временно в пустыне, в перехождении в обетованную землю. Обратите внимание, что когда Израиль жил в пустыне в течение этого 40 лет хождения в обетованную землю, посередине стана, прочитайте книгу чисел, было 12 колен Израилевых и на севере, на юге, на востоке, на запад, было по 3 колена. 3 колена с каждой стороны, но посередине что там было? Там было скиния. Что такое скиния? Скиния – это палатка. И среди своего народа, в пределах, в границе своего народа, посреди них жил Господь. И в этой палатке ее окружал двор. В этот двор можно было войти только одним путем. Были только одни ворота – с восточной стороны, а другие три стороны, они были закрыты. Доступ туда, где Господь был, среди своего народа, человек должен был приходить. И был только один путь, которым он мог туда прийти, через те ворота. И когда он заходил в эти ворота, его встречал жертвенник. И человек не мог войти в палатку. Он должен был снаружи быть. Но он мог войти в двор, он мог прийти в присутствие Господня, там, где Господь жил среди своего народа в палатке. Уже в этой палатке было святое место. В самой середине разделялся занавес, разделяло, и в середине было святое святых. Не просто святое место, но самое святое место на земле. Уже там была коробка, простая коробка. В коробке были скрижали законом. Там была мана, там был жезл, потом положен аароновый. И эта плитка покрывалась крышкой золотой, которая называлась крышка милости, милосердия. И на ней было два золотых херувимов, и посередине этих два херувима и их было присутствие Господне. И Господь сказал через Моисея народу моему: «Я буду там пребывать среди вас». Обратите внимание, что это временно было там, потом Соломон, когда они заселили в землю, Господь через Соломона, они построили храм, который был более прочный, как сказать, уже не передвижное место, где поклонялись Господу. Но апостол Павел, послание филиппийцам, я раньше говорил, оставил свою славу, пришел и обитал среди своего народа. Сейчас он среди нас, он в церкви, мы окружаем его, он посреди нас. Во-вторых, обратите внимание, чуть чтобы мы посмотрели на некоторые аспекты или детали той скинии, которую Бог повелел Моисею, чтобы народ построил. Собрали богатством всем и построили. Мы когда-то проходили в книге Левит. Но мы видим, во-первых, что оно было временное. Меньше 40 лет существовала эта палатка, пока они перешли пустыню. Иисус Христос, Он тоже жил в теле своем временно, чтобы даровать нам или приобрести нам вечную землю обетованную. Но эта скиния, она была построена эксклюзивно для того времени, когда Израиль был в пустыне. Оно было передвижное. Это опять показывает нам на Иисуса Христа. Не имел места, где положить голову свою. Каждый день он шел в новое место, в новый город, в новый район и проповедовал там. Исцелял людей. Все делал, что Господь делал. Тело скиния, в которой Иисус Христос жил, точно как и наше тело, наша палатка, она была временная. Мы находим, во-вторых, что скиния, она не была особенно красивая на взгляд, когда на нее посмотреть. Обыкновенная палатка была. Может быть, немножко лучше было построено, нежели те палатки, в которых жили израильские колена Израиля, когда они там были. Но сама скиния, ничего там особенного не было. И двор, там, где жертвенник был, это было даже грязное место. Там столько крови проливались. Тельцов, анцев, когда жертвы приносили. Курение было постоянное, мясо там все время сжигалось, эти жертвы. Оно не было особенно место привлекательное. То же самое с хижиной или с телом Господа Иисуса Христа. Пророк Исаия говорит: мы смотрели на Него и ставили ни на что Его, так избивали Его, так издевались над Господом, что образ у Него не был даже образ человеческий, говорит, чтобы мы что-то в Нем видели, что было бы красивое. В то же самое время Давид, он приходил в присутствие Господне и говорит: я хочу созерцать здесь красоту Господа и поклоняться в красоте святости. Для верующего человека, когда он приходил, когда еврей приходил и приносил жертву Господу, или за грех свой, жертва за грех, или жертва всесожжения, когда он жертвовал Господу, вала, хотя оно не было привлекательно, но человек понимал, что в крови пролитой и в этом страшном запахе, который там был, в этом проявлялась его вера. Не в свои действия, не в свои дела, но в то, что эта жертва представляла себя, показывая на Иисуса Христа. И в теле своем Иисус Христос был пригвожден на крест. И для верующего человека, для неверующих людей, они сожалевают, что так поступили с Господом. И им жалко, и они плачут. Смотрите, вон Папа Римский приехал вчера, и как с ним обращается. С Господом так не поступали, как с человеком поступает. Правда, честь и славу дают Ему. Но для верующего человека в сравнении с миром Мы видим, для нас крест и кровь Иисуса Христа это является самым драгоценным и красивым в нашей жизни, когда мы понимаем все то, что Господь перенес ради нас. Следующее мы видим, что скиния это было место, где Бог жил среди своего народа. Когда мы читаем книги чисел, как я уже сказал, окружало 12 колен, но в середине был Господь среди них. И каждый предмет там, он показывал нам что-то символически за Иисуса Христа. Когда человек приходил поклоняться Господу и приносил жертву, жертву ложили живую, связывали ее и ложили ее на жертвенник, и на жертвеннике на четырех углах были четыре рога. И для чего они были там поставлены? Чтобы привязать жертву к жертвеннику. И символически Иисуса Христа тело тоже было привязано или прибито ко кресту. И хотя люди смеялись на Господа и вызов ему делали, сойди со Христа, если ты Бог. Да, он имел власть, авторитет и силу сойти, даже только мыслями помыслить и уничтожить всех своих врагов. Но волей своей он отдал себя на мучение. Особенно, и мы в следующий раз больше поговорим за славу, здесь говорится, мы видели его славу, но в скинии собрании, в самом святом месте, там, где было место милости, куда один раз в год первосвященник заходил с кровью и окроплял место милости, между херувимами, между крыльями ихними, это место, где пребывал Господь, написано, что слава Господня или свет осиял или наполнял шатер, палатку, где было присутствие Господне. И были времена, что Моисей или Аарон, они не могли туда заходить, потому что слава Господня наполняла это место. А слава Господня это говорит нам за присутствие Господа среди нас. И мы в следующий раз помыслим, что слава Господня, она среди нас сегодня, сейчас. И мы ее ощущаем. И апостолы видели ее. Он обитал среди нас. Но слава, это по-английски называется Shekinah Glory. Это с еврейского языка. Это свет проницающий, который Иоанн тут в первых стихах пишет, говорит, был свет, который Бог послал в мир, который освещает человека, который рождается в мире. И Господь открывает наши глаза, чтобы мы видели этот свет, чтобы Он просвещал нашу жизнь. В послании к евреям апостол Павел пишет за силу Слова Господня, как обоюдоострый меч, 4 главе, и там он дальше говорится, оно проницает, и оно даже как бы все тайны сердца наше может освещать, все самые глубины или тайны, даже если грешные там есть, но Слово Господня проникает их. И в этом является слава Господня или свет Господень. Мы видели его славу, и он пишет. Мы также замечаем, что скиния собрания это было место для собирания. Есть тексты в Старом Завете, в книге чисел, в которой говорится, чтобы Израиль собирался. Это было место собрания. Мы иногда в наших протестантских словах говорим, пойдем на собрание. We go to church. Это слово на греческом языке «экклесия». Церковь – это значит те, которые Бог избрал или вывел из мира, чтобы мы собрались. Господь народ свой призвал из Египта и вывел их в пустыню, чтобы они устроили ему там священное собрание. Моисей говорил фараону, Господь призывает нас, отпусти народ, чтобы мы пошли и поклонились Богу. И помните, фараон говорит, да, вы можете тут поклонить Богу, здесь, не надо вам идти в пустыню. Слово церковь, это обозначает или скиния, это те, которые вышли. И апостол Павел это потребляет выражение, говорит, выйдите из среди нечестия, в котором вы живете. Это говорит за нашу жизнь как верующие. Она должна отличаться от жизни неверующих людей, которые окружают нас. Так что место или скиния, это было то место. Израильский народ, 12 колен, их было минимум 2 миллиона, может и 3-4 миллиона. Если было только мужчин, если почти все имели жен, и не все имели по 12 сыновей, как Иаков, но некоторые, может быть, больше имели, некоторые меньше имели. Но было 3-4 миллиона людей, наверное, которые в пустыне ходили. Это можно сравнить с населением Лос-Анджелеса. Если бы сейчас, завтра утром, рано утром, в 6 часов утра, весь Лос-Анджелес встал бы и пешком пошел бы по 10-му фривей в Палм-Спрингс. Или дальше до Аризоны. Можно было обетованную землю пройти за 10 дней, за 2 недели. Чтобы мы собрались все, весь Лос-Анджелес, и пешком пошли через пустыню куда-то в Нью-Мексико или в Колорадо. 1000 миль прошлись. Представляете себе? Вот это представляет нам то, что было место собирания, там, где святые собирались, чтобы поклониться Господу. Бог сказал, особенное место определил, где они должны были Ему поклоняться. Несмотря на то, что еврей не мог войти в самое-самое внутреннее место, где обитал Бог, но он мог подойти близко, войти через ворота и принести там жертву. И через эту жертву иметь общение с Богом. В нашем случае Иисус Христос за нас принес заместительную жертву, и через Его жертву мы уже ничего не можем принести. Жертва за наш грех уплочена, мы ее только можем принять, когда Господь предлагает ее нам. В этом является Евангелие, благая весть, что Бог возлюбил нас, когда мы были еще грешны, и отдал Сына Своего за нас. В самой середине, в самом святом месте был ковчег Завета. В Скинии было место, где Господь заключил завет своим народом. Что было в коробке? Самое главное было там двое каменных скрижалей, на которых перстом рукой Господа был написан закон. И хотя все члены израильского народа не могли войти и видеть их, но когда оно строилось и туда положил Аарон это, он видел своими глазами. И символически, каждый раз, один раз в год, в день очищения, когда первосвященник приносил кровь туда и окроплял эту крышку, которая накрывала эту коробку, в которой были скрижали, это говорило о том, что закон был нарушен. Что случилось с первыми скрижалями? Моисей, их сестра показывала из меня, разбил. Закон был нарушен. И Господу надо было снова написать новый закон. Первый закон написан на наших каких сердцах? На каменных сердцах. Но Господь верующему человеку дает какое сердце? Новое сердце. Плотяное сердце. Heart transplant. Вам уже не надо такой стенд, как у меня, где просто вену открывает. Но полностью новое сердце Господь дает. И на нем пишет свой новый закон. И чем оно покрыто? Оно уплочено кровью Агнца, который Иисус Христос взял кровь свою, представил Отцу Своему Небесному после жертвы Своей на кресте. И Бог Отец принял эту жертву и в третий день воскресил Сына Иисуса Христа в свидетельство того, что жертва принята. Кровь очищает человека, кающего от всякого греха. Тот закон, который ни один человек не мог выполнить, Иисус Христос его выполнил и стал для нас праведностью. И праведность Иисуса Христа теперь Бог вменяет нам и покрывает нас и одевает нас в хитон или в ризы праведности Иисуса Христа, в которых мы предстанем перед Господом, когда Он нас призовет к себе. Нам там уже не надо будет ни платья красивые, сестры или братья, костюмы хорошие или галстуки. Господь сам нас оденет в праведность, в новую, в которой мы предстанем перед Ним. Жертва на жертвеннике, кровь была пролита ради нас, заместительная искупительное. И потому мы каждый месяц собираемся и празднуем это. И для нас это праздник. Некоторые церкви делают это каждое воскресенье. Некоторые церкви делают раз в квартал или два раза в год. Некоторые церкви делают раз в год. Каждая церковь делает свой порядок, но это торжество. Что мы принадлежали там, мы должны были там умирать. Наша кровь должна уплачивать за грехи, но это только отнимет от нас жизнь, но не даст нам доступ к присутствию Господня как тела и крови Иисуса Христа. И потому мы, когда принимаем, Господь сказал, «Сие делайте всякий раз в мое воспоминание». Мы вспоминаем и возвращаемся к тому времени, когда Слово стало плотью, и Слово обитало среди нас. И теперь оно обитает в нашем сердце, и в нашей церкви, и в нашем обществе. Когда мы читаем Старый Завет и Закон, Господь так устроил, что из колена левитов были все священники и первосвященники. И чем они занимались? Они не имели такую работу, как все другие 11 колен. Они имели духовную работу. Они были те, которые служили при Господе. Они жертвы приносили, они смотрели за там был жертвенник курения, там был светильник, который круглые сутки священник должен был стоять и наливать туда масло, чтобы не потух светильник. И кто имел ночную смену, это была самая трудная смена, чтобы не заснуть, чтобы светильник не погас. Левиты, они имели духовное служение. И Господь так сделал, что потому что они не имели свои имущества, не имели свои фармы, не имели свои земли, на которых они бы работали. Господь так устроил, что по закону, когда люди приносили жертву Господу, поклонялись Господу, имели общение с Господом, то часть жертвы оставалась священнику. Так что скиния собрания, там, где работали священники, это было место, где Господь каждый день ежедневно давал своему народу, избранному, служителям своим, священникам, ежедневный хлеб. Мы сегодня молимся, Господи, Господь научил нас молиться. Дай нам на сегодняшний день хлеб для пропитания нашего. Но в духовном смысле Господь сказал, я хлеб, сошедший с неба. Этот хлеб дает нам жизнь. Не только физическим хлебом мы будем питаться, но духовным хлебом. Каждое слово, исходящее из уст Господа. И в этом мы видим пример, что Господь в скинии своем, в присутствии Его, когда мы собираемся здесь, вокруг Слова Его, Он кормит нас духовно. А мы являемся Его левиты в наше время. Мы Его служители. Мы тут собрались, чтобы поклониться Ему. И это является последнее, то, что скиния напоминает нам. Самая главная характеристика скинии после жертвы, после всего, это является тот факт, что это было то место, где Израиль поклонялся Богу. И брат утром уже читал тот стих, которым я хотел окончить из послания к евреям, 13 глава. Постоянно, без остановки, приносить Господу жертву славы уст наших. Мы славим Господа за все, кем Он есть, кем Он был, кем Он будет, все, что Он делает среди нас. Скиния – это было место, где Израиль поклонялся. Туда они могли приносить свои жертвы, туда они могли приносить свои десятины, свои пожертвования, туда они могли приводить своих детей и учить их, и наставлять их, могли показывать им, что обозначает поклоняться Богу. Когда они в пасхальный вечер, жертву до сегодняшнего дня, когда Израиль празднует, старший сын спрашивает своего отца, какое значение этой ночи, и отец объясняет. Тут они приходили поклоняться и славить Бога. Тут во дворе, когда Израиль собирался, они могли слышать голос Господень. Когда Господь из середины, из святое святых, из места, где Он пребывал, оттуда говорил голосом. Когда они были при горе Синайской, они слышали голос Господа. Мы когда-то, я говорил проповеди из книги Второзакония, Господь спрашивает, какой народ слышал голос Господень и остался в живых? Ни один народ, только народ избранный Господень, Израиль, был на горе и слышал в огне, в дыме. страх, ужас. Но там они могли приходить и слышать Слово Господня. А сегодня, ради жертвы Иисуса Христа, нам Слово Господне уже не страшное, оно излечает нас, оно дает нам возрождение. Брат утром читал 18-й псалом. Закон Господень совершен, укрепляет душу. Это слово обозначает на еврейском языке «возрождает душу». Это то слово, которое дает нам возрождение и ведет нас в том процессе покаяния и веры, через которое мы становимся духовными детьми Божьими, когда Он усыновляет нас. Будем вечно, постоянно приносить Господу жертву хвалы устами нашими, в нашем поклонении Ему. В следующий раз обратим внимание на еще две мысли с этого стиха. Слава Господня и полнота благодати и истины, которая является Иисус Христос. Слава Ему за все. Аминь. Встанем, помолимся.